познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Виктор Ющенко заявил, что официальная Москва препятствует расследованию дела о его отравлении. В Ингушетии убита бандитами еще одна семья. Общественность Польши обсуждает арест писателя, признанного виновным в убийстве по мотивам его же собственной книги. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Незадолго до назначенных на 30 сентября досрочных парламентских выборов на Украине политики делают все более жесткие заявления. Главными соперниками предвыборной кампании киевские политологи считают президента республики Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича, которого рассматривают как политика пророссийской ориентации. Ющенко в последние дни косвенно подтвердил, что диоксин, которым он предположительно был отравлен летом 2004 года во время кампании по выборам президента Украины, имеет российское происхождение. На эту тему Ющенко говорил сначала в опубликованных несколькими западноевропейскими газетами интервью. Сегодня он развил тему, выступая в Донецке. Ющенко не скрывает разочарования тем, что российская сторона, по его мнению, не оказывает необходимой поддержки Генеральной прокуратуре Украины в расследовании этого дела. Об этом и о ходе избирательной кампании в целом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Предвыборная кампания проходит главным образом на фоне схватки премьер-министра, лидера партии регионов Виктора Януковича и фактически стоящего во главе блока «Наша Украина. Народная самооборона» президента Виктора Ющенко. Несколько дней назад на украинских сайтах появилась расшифровка якобы состоявшегося разговора Януковича и российского президента Путина во время их встречи в конце августа на авиасалоне в подмосковном Жуковском. Из текста следует, что Кремль поддержит на выборах партию Януковича в обмен на передачу России украинской газотранспортной системы. 7 лет назад суд общественности были представлены аудиозаписи из президентского кабинета, якобы тайно записанные Николаем Мельниченко, охранником в то время президента Леонида Кучмы. С тех пор, говорит директор Киевского института прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, украинцы воспринимают любые кассетные истории с недоверием. Что же касается нынешних скандальных пленок, в которых фигурирует Янукович, то, по словам политолога, вряд ли они окажут какое-либо влияние на ход избирательной кампании.
Судя по первым откликам на эти пленки, всерьез их практически никто не воспринимает. Нужно учитывать, что после пленок Мельниченко украинских граждан ничем особенно не удивишь. Произошла такая прививка своеобразная, информационная, политическая. Дело в том, что те избиратели, которые определились, а таких большинство, у них работают специфические фильтры. Они не воспринимают негативную информацию против тех лидеров и политических сил, за которые они собираются голосовать. Поэтому на избирателей партии регионов это никоим образом не повлияет. Они пророссийски настроены. Что касается тех, кто колеблется, да, тут, может быть, определенный эффект и сработает, но так этот скандал пока только для интернета.
Компрометирующими Януковича записями российская тема в предвыборной кампании на Украине не исчерпывается. Накануне Ющенко обвинил российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении перед президентскими выборами 3 года назад.
Сейчас любую информацию, любое более-менее резонансное заявление связывают с предвыборной кампанией. Тема отравления Ющенко, она уже, знаете, полуархивная. И опять-таки она не повлияет сколь-либо серьезно на поведение, мнение или выбор избирателей. Если не имели серьезного эффекта антикоррупционные инициативы президента, его социальные инициативы, вот эта тема отравления, это точно так же, как и тема судимости Януковича, это уже давно пройденный этап. Об этом уже многие забыли и воспринимают эти скандальные темы скорее по инерции.
В интервью нескольким европейским изданиям Ющенко, ссылаясь на выводы международных экспертов, сказал, что диоксин, которым его отравили, мог быть произведен в лабораториях только 3 стран. 2 из них предоставили следствию образцы этого крайне токсичного вещества, но до сих пор этого не сделала Россия. Кроме того, как отметил украинский лидер, несмотря на соответствующую беседу с Путиным, Москва игнорирует просьбы Киева о выдаче скрывающихся на российской территории 3 украинцев, подозреваемых по этому делу.
Это может быть новым сюжетом. сюжетом. Если сюжет будет развит, если появятся новые конкретные факты, то тогда, вполне возможно, тема станет предметом обсуждения. Но на поведение избирателей это серьезно не повлияет. Вот особенность нынешних выборов заключается в том, что избиратели больше ориентированы на социально-экономические темы и проблемы. Вопросы внешней политики, они в стороне. К тому же, вот специфика избирателей партии регионов заключается в том, что это пророссийские избиратели. Для них Ющенко – это фигура либо негативно, либо критично воспринимаемая, а Путина они воспринимают положительно.
Очевидно, что на финише предвыборной борьбы последует выбор с компромата и от партии регионов. Однако соратники Януковича не будут на это делать главную ставку.
Ну, во-первых, команда Януковича вот совсем недавно заявила о том, что они будут придерживаться определенных этических стандартов. Они даже предложили подписать меморандум по этике ведения избирательной кампании. Поэтому как бы было нелогично, как бы, предлагая соблюдать определенные правила игры на выборах, в то же время выбрасывать компромат. Как правило, это делается через третьи лица, через так называемые технические партии, технические проекты. Компромат, поскольку финиш кампании грядет, борьба усиливается, обостряется, компромат будут выбрасывать все чаще. Но вот, скорее всего, он не окажет решающего влияния на результаты голосования. Это, скорее, знаете, уже отработка бюджетов кампаний. То, что как бы Янукович этого не делает. Как бы основная конкурентная борьба идет сейчас между БЮТ и нашей Украиной. Больше можно ожидать, что вот БЮТ будет против нашей Украины выбрасывать компромат. И, может быть, наша Украина не прямо, не сама, а через кого-то попытается выбросить компромат на представителей команды блока Юлии Тимошенко, обвинив при этом партию регионов.
Рассказать всю правду о ключевых украинских политиках обещает в ближайшее время партия «Вольных демократов», в состав которой входит немало бывших партнеров Юлии Тимошенко.
Они уже этим занимаются. Они, пожалуй, такой наиболее активный игрок на этом фронте. Они строят свою кампанию на тотальной критике и оранжевых, и сине-белых. Кстати говоря, у них в блоке небезызвестный Николай Мельниченко, и анонсировано, что появятся новые пленки, на которых, видимо, будут фигурировать представители и оранжевого лагеря, и партии регионов. То есть они это сделают обязательно, чтобы и привлечь к себе внимание, и попытаться все-таки отбить хотя бы по чуть-чуть избирателей и у одного, и у другого лагеря. А там, может быть, появится шанс, что вот эти разочарованные, критично настроенные избиратели вдруг проголосуют за партию Вольных демократов.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я напомню нашим слушателям, что тема предвыборной кампании на Украине, в частности, заявление Виктора Ющенко о том, что Москва препятствует... Простите, что Москва препятствует выдаче подозреваемых в его отравлении диоксином в 2004 году, станет одной из основных в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, который ведет Андрей Шарый. А сейчас вы слушаете «Время свободы» в Москве, 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. В 6-ю годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена, который восхваляет одного из участников нападения. Глава московской хельсинской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших полицейские. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде посетил с неожиданным визитом Афганистан. Он встретился с находящимися там голландскими солдатами и афганским руководством. В 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем, разумеется, материалы, связанные с 6-й годовщиной терактов в Соединенных Штатах, а также разговор о причинах ксенофобии москвичей, если такая существует. Вы услышите разные мнения экспертов. Ну и такая тема, как средиземноморская диета, выступающая уже как мировое культурное наследие. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. We'll be right back. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте и, пожалуйста, вам слово. Я думаю, главную тему американских газет сегодня угадать нетрудно. Трагическая дата.
Да, совершенно верно. Александр, «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня об открывающейся в городе выставке «Вот Нью-Йорк», на которой представлены фотографии, сделанные 6 лет назад. Эти снимки отзовутся в душе любого нью-йоркца, который в те дни вдыхал белую пыль, видел обгоревшие клочки бумаги в воздухе, в панике бежал по улице, пытаясь укрыться или потерял близких. Фотографии, представленные на выставке, не разделены по темам, хронологии или авторам. Расположенные в 7 рядов, они воздействуют на зрителя своим количеством. Это своего рода бомбардировка чувств. Фотографии без всяких подписей принадлежат почти 800 фотографам, как профессионалам, так и любителям. Кроме того, на выставке представлено более 500 видеозаписей, воспоминания свидетелей терактов, а также артефакты, фрагмент одного из самолетов, который захватили террористы, проржавевшая деталь балки обрушившегося небоскреба, раздавленный будильник, стрелки которого остановились на 4 минутах 10-го. Мы видим и полярные реакции на трагедию. Никакой пощады, ответим войной, надпись на майке. Ответ мир, разорвем цепь насилия, надпись на другой.
Я думаю, что кроме темы 11 сентября есть и другая косвенность с ней связанная, поскольку мы даже вот говорим об этом постоянно в наших информационных программах. Это двухдневный доклад об Ираке в Конгрессе США. Что-нибудь, например, на эту тему?
Да, американские газеты комментируют выступление командующего вооруженными силами в Ираке генерала Дэвида Петреуса. Как пишет Los Angeles Times, главной темой обсуждения стало сокращение численности американских войск в Ираке. В то же время оно проливает свет на планы Джорджа Буша закончить свой президентский срок с сильным военным контингентом в Ираке и оставить трудное решение о завершении непопулярной войны следующему хозяину Белого дома. Джордж Буш может сказать, что он покидает свой пост, разработав стратегию, которая принесла определенный успех в подавлении насилия, заявление, к которому вполне благосклонно отнесутся некоторые историки. Как отмечает Los Angeles Times, остались вопросы, не затронутые в выступлениях Петреуса и посла Соединенных Штатов в Ираке Райана Крокера, например, как американская администрация намеревается решить проблему преодоления непримиримых противоречий в иракском руководстве или что делать, если выяснится, что сокращенный контингент американских войск не сможет поддерживать необходимый уровень безопасности. Эти вопросы, полагает газета, придется решать уже следующему президенту. «Нью-Йорк Таймс» в своем комментарии тоже задается вопросом, как Соединенные Штаты смогут предотвратить эскалацию насилия в Ираке, осуществляя при этом поэтапный вывод войск. Многие законодатели считают, что американская миссия должна быть скорректирована с тем, чтобы акцент ставился на обучении иракских сил безопасности, которые будут выполнять задачи, находясь сейчас в ведении американских сил. Генерал Петреус при этом считает такую постановку вопроса преждевременной, поскольку иракские силы безопасности еще не достигли необходимого уровня подготовки, чтобы справиться с возникающими в стране опасностями. Петреус привел данные о террористах-смертниках, межфракционных столкновениях, гибели гражданского населения, минировании дорог, тайниках с оружием и других проблемах, с которыми сталкиваются американские вооруженные силы. Признавая, что впереди еще немало сложностей, Петреус подчеркнул, что Соединенные Штаты в значительной мере достигли своих целей по предотвращению столкновений между противоборствующими силами, отмечает «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, у нас осталось чуть больше минуты. Можно коротко что-нибудь интересное, как всегда, не связанное, я прошу, что-нибудь с такой тяжелой политикой?
Есть интересная статья, связанная с Россией. «Вашингтон-Пост» сегодня сообщает о том, что российские власти отказались продлить визу американской активистки Элизабет Владок. 30-летняя Владок, жена российского гражданина, сотрудничала с профсоюзом калининградских докеров. После года работы в Калининграде в августе ее вынудили покинуть Россию. По мнению главы профсоюза Михаила Чесалина, отказ Владок в визе был инспирирован руководством порта. Это, по его словам, часть более широкой кампании запугивания профсоюзных активистов. Чиновники Федеральной миграционной службы, несмотря на многочисленные просьбы, отказались комментировать эту ситуацию. Члены западных профсоюзов, бизнесмены, журналисты и адвокаты, деятельность которых вызывает подозрения у российских властей, нередко сталкиваются с отказами в выдаче виз, отмечает «Вашингтон-Пост». Российские власти власти не пускали в страну или выдворяли из нее зарубежных адвокатов Михаила Ходорковского, в прошлом году было отказано в визе журналисту Томасу Деваалу, который писал на войне на Кавказе, а в 2005 году на границе был задержан Билл Бауринг, английский адвокат, работавший с россиянами, которые подавали иски в Европейский суд по правам человека.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек читал последние материалы, самые интересные, очевидно, в свежих американских газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И еще один актуальный репортаж, на этот раз с Северного Кавказа. В Ингушетии совершено новое убийство. Застрелены 3 человека в станице Орджоникидзевской в ночь на вторник, члены одной семьи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Убийство 3 жителей станицы Орджоникидзевской цыганской национальности стало очередным звеном в серии убийств русскоязычного населения Ингушетии. Преступники действовали по одному и тому же сценарию. Примерно так же под покровом ночи были расстреляны семьи учительниц Терехина и Драгончук и 2 пастухов-аварцев. Преступников, скорее всего, было 2. Об этом свидетельствуют обнаруженные на месте преступления пустые гильзы калибра 9 мм и автоматные 7,62. Неизвестные перелезли через забор к цыганам, которые проживают на улице Пионерская. Под угрозой применения оружия они собрали находившихся в доме 3 мужчин, отвели их в котельную и там хладнокровно расстреляли в упор. Именно там были обнаружены тела мужчин. Это Василий Люляков, 56-го года рождения, и 2 брата Григоращенко, Яныш и Петр, 81-го и 89-го годов рождения. 2 убитых работали трактористами в местном госхозе «Красная Россия», один был кузнецом. Общественность Ингушетии уже не выходит из шокового состояния. Многие не понимают причины произвольного убийства мирных жителей. Правозащитники, напротив, уверены, что это уже вызов ингушской власти и силовым структурам. Вот как прокомментировал это убийство эксперт международной хельсинкской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Уже это все переходит как бы и конфессионное направление толкования. Это уже является откровенным вызовом власти. Власть обязана принять этот вызов и остановить этот произвол, в конце концов, который здесь происходит. Как я ранее уже заявлял, и народ, если даже не будет доволен властью, то все будет обосновано. Факты налицо. При таком количестве войск, при таком количестве силовых структур, численность которой скоро, наверное, будет превышать само население, это просто абсурдно, невозможно такое. И даже если население сегодня недовольно властью, его винить абсолютно нельзя.
На месте убийства с ночи работает следственная группа МВД и прокуратура Ингушетии. По имеющимся официальным данным, по горячим следам не удалось выйти на убийц. Однако с утра в центре станицы Орджоникидзевской появилось большое количество военных и милиционеров. Они перекрыли центральный рынок и некоторые улицы. Возможно, что данное усиление связано с расследованием этого убийства. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Свердловские ученые заявляют, что власти Уральского федерального округа лоббируют проект, который по своей экономической необоснованности может оставить позади знаменитый БАМ, советскую стройку Байкал-Амурскую магистраль. Проект под названием «Урал-промышленный, Урал-полярный» поддерживает «Единая Россия». Идея только на начальном этапе стоит не менее 500 миллиардов рублей и предполагает строительство железной дороги ради освоения месторождений полезных ископаемых. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Идея строительства 800-километровой железной дороги по восточному склону Уральских гор из полярных широт в Свердловскую область получила большую политическую поддержку. «За» выступила «Единая Россия» на прошлогоднем съезде в Екатеринбурге. Лоббирует проект «Урал-промышленный, Урал-полярный» полпредства президента в Уральском федеральном округе. Представители этого ведомства, уральские ученые, на круглый стол с участием журналистов не дождались. «Очередной раз не дождались», — резюмирует Владимир Волков, заместитель председателя Межрегиональной ассоциации «Большой Урал».
Решение по деньгам принято. Ну, пресса там, что там, ну, пусть там пошумят. Мы знаем, что делать. И вот отсюда возникают риски появления ошибок, которые будут стоить бюджетом миллиарды рублей и долларов.
Уральские предприятия испытывают большой дефицит сырья. Обеспеченность железнорудным сырьем лишь треть от необходимого, медными концентратами наполовину, энергетическим углем 15%. Но говорить, что запасы Полярного Урала решат проблемы региона и даже половины России, это авантюризм, утверждает старший научный сотрудник отделения проблем природопользования Уральского отделения Российской академии наук Вячеслав Пахомов.
Вот прогнозные ресурсы бурого угля 20 миллиардов тонн, а те, которые апробированы и вошли в баланс, всего 2 миллиарда. Вот из этих вот балансов и запасов, может быть, только половина, но это как практика говорит, вовлечена в хозяйственный оборот. То есть промышленных запасов там всего 800 миллионов. Вот, скажем, по железу 9 миллиардов тонн. А истинных запасов, которые поставлены на баланс Государственной комиссии по запасам, всего 57 миллионов. И мы дойдем до того, что мы построим железную дорогу, а возить будет нечего. Не нужно верить тем словам, которые говорят чиновники.
По планам чиновников, проект «Урал промышленный», «Урал полярный», что называется, пойдет за счет инвестиций частного бизнеса. 350 миллиардов рублей только на строительство железной дороги протяженностью не менее 800 километров. Плюс инфраструктура и капитальные затраты на освоение месторождений не менее 150 миллиардов. Но прежде должна состояться скрупулезная геологическая разведка ценой не менее 45 миллиардов рублей. Иначе руководители бизнеса имеют все основания судить по поводу запасов Полярного Урала, так же, как владелец Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. С ним ученый-геолог Вячеслав Пахомов беседовал лично.
Он говорит, у меня такая стратегия. Там, где ресурсы с буквой «П», я туда даже и не смотрю.
Буква «П» в отношении месторождения означает прогнозный ресурс, который в лучшем случае оправдается процентов на 5. Таким образом, месторождения Полярного Урала в реальности получатся очень средненькими. Каких много в более удобных местах по всему Уралу, резюмируют геологи. Ради этого не стоит вредить экологии Полярного Урала, настаивает заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Владимир Богданов.
В этом году принят новый водоохранный кодекс, новый градостроительный кодекс, который сильно развязывает руки организациям, которые используют природные ресурсы. Водоохранной зоны вокруг нерестовых мест сейчас нет. Она была километровая, сейчас 200 метров. То есть это фактически отсутствие.
Итог этому обсуждению среди согласных подвел директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Александр Татаркин.
И все, кто вклинивается как-то порассуждать на эту проблему, объявляются, если не врагом региона, то, по крайней мере, человеком, который меня не уважает. Опять же, непонятно,
проект
кого.
Приватизирован.
Может быть. Или вовлечен в теневую сферу.
Свердловские журналисты с самого начала сократили название проекта «Урал промышленный», «Урал полярный» до Куцова и смешного «Уп-Уп». Но ученым не смешно. Они говорят, что этот два раза «Уп» может обойтись дороже, чем «Бам». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Главная тема, разумеется, дата 11 сентября и музыкальный реквием. А также, почему и как ураганы получают свои имена. В гостях у программы американский метеоролог Скотт Кайзер. Ну и обзор книжных новинок. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. В шестую годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена, который восхваляет одного из участников нападения. Глава московской хельсинкской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политическим заключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших полицейские. По сообщению властей, преследуемый полицией смертник взорвал бомбу на автобусной остановке. Руководство Израиля обсуждает возможные ответные меры после ракетного обстрела военной базы, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 солдат. Это самое высокое число пострадавших за всю историю палестинских обстрелов израильской территории. На юге Афганистана в провинции Гельмент совершено нападение на автоколонну снабжения сил НАТО. По данным полиции, погибли не менее 2 человек, водители грузовиков. В колонну врезался смертник на заминированной машине. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде посетил Афганистан с неожиданным визитом. Он встретился с находящимися там голландскими военнослужащими и афганским руководством. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Напоминаю, сегодня 11 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. По словам писателя, власти начали его преследовать после публикации его произведений в журналах «Континент» и «Время и мы». Вот что рассказывает Довлатов о последних месяцах перед эмиграцией.
И вот с февраля примерно, когда я лишился последней работы, я был сторожем, официально эта должность называлась матрос плавсредств, я сторожил баржу. И в это время начались вот какие-то загадочные вещи. 29 апреля, если не ошибаюсь, меня неожиданно избили в милиции, без повода. Прошло некоторое время, вот эти загадочные какие-то инциденты как-то участились. За меня так взялся участковый уполномоченный майор Павлов. И он при свидетелях клялся, что меня, значит, антисоветчика и негодяя, тунеядца, он живет со свету.
Павлов добился 2-недельного ареста писателя по абсурдному обвинению. Якобы Довлатов спустил его, майора Павлова, с 5-го этажа. О своих впечатлениях от ленинградской тюрьмы КГБ писатель рассказывает.
Меня увезли на Каляева, 6. Насмотрелся там всяческих ужасов. Я, вообще говоря, 3 года служил в охране. Некоторое время был надзирателем в лагере особого режима, уголовном, конечно. И какое-то время в штрафном изоляторе лагеря особого режима. Но даже там я ничего подобного не видел. И сейчас объясню, в чем дело. В лагерях всяческое беззаконие, которых там полно, совершается под прикрытием такой лицемерной соцзаконности. Здесь же, на Каляева, я столкнулся впервые в жизни с совершенно открытым, декларируемым прямо и открыто беззаконием. То есть, попросту говоря, старшина выстроил нас и заявил, что никаких разговоров о прокуратуре, о соцзаконности он не потерпит. За любую попытку того, что называется, качать права, нам будет увеличен срок. За любую попытку неповиновения будет назначаться карцер, бронзбойт. Хочу непременно один анекдотический случай вспомнить, который произошел в нашей камере. Значит, привели глухонемого, который, кроме звука «ы», ничего не мог произнести. Я, значит, у него взял из рук постановление и с изумлением прочитал следующее. Задержан в нетрезвом состоянии, приставал к гражданам, выражался нецензурными словами. Хотя единственный звук, повторяю, который он мог произнести, вот этот звук «ы».
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 11 сентября 1978 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Группа бывших мусульман, проживающих в Великобритании, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии и Голландии, в 6-ю годовщину терактов в Америке подписала в Гааге Европейскую декларацию терпимости. Таким образом, они намерены привлечь внимание к отсутствию религиозной свободы в мусульманской культуре. Они также осуждают пассивное отношение к мусульманскому фундаментализму во всемирном исламском сообществе. В то же время 3 иранцев, в прошлом мусульман, заявили на пресс-конференции в Амстердаме, что им никто не угрожает в связи с отречением от веры. Как заявил один из них, инциденты были, но сезон охоты на бывших мусульман пока не начался. Спектакли «Крутой маршрут» и «Вишневый сад» покажет в Париже Московский театр «Современник». В спектаклях заняты Елена Яковлева, Лия Ахеджакова, Марина Ниелова, Лилия Толмачева и другие актеры. Гастроли завершатся 15 сентября. Сын ливийского лидера Каддафи заявил, что Ливия берет под свою опеку древнегреческие руины, законсервирует неиспорченное Средиземноморское побережье и привлечет в страну экологических туристов. Это заявление является частью кампании с целью изменить репутацию Ливии в глазах Запада. Сын Каддафи выступил на развалинах греческого гимнасия, построенного 2200 лет назад. Неаполь готовится отдать должное самому известному неаполитанскому кулинарному изобретению – пицце. В фестивале пиццы примут участие городские повара и пекари. Фестиваль завершается 15 сентября. В Вене умер легендарный джазовый клавишник и композитор Джо Завинул. Ему было 75 лет. Джо Завинул родился в Вене в семье с чешско-венгерско-цыганскими корнями. Закончил Венскую консерваторию. В 1959 году уехал в Нью-Йорк. Он один из основоположников стиля джаз-фьюжн, основатель группы Weather Report. Был одним из участников группы Майлза Дэвиса. Одним из первых музыкантов использовал синтезатор, обладатель почетной докторской степени Berklee School of Music. Умерла американская кинозвезда Джейн Уайман, ей было 93 года. В 40-е годы Джейн Уайман была женой Рональда Рейгана, впоследствии ставшего президентом США. В 48-м году актрису наградили Оскаром за исполнение главной роли в фильме «Джонни Белинда». Снималась в картинах Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров. С Рейганом она развелась, по ее словам, поскольку политика воздвигла между нами стену.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москву приехал прославленный итальянский киносценарист и художник Тонино Гуэрра. В музее личных коллекций открылась выставка его работ под названием «Лантерны Толстого». Импульсом для создания скульптур стало посещение автором Ясной Поляны, а сюжеты большинства коллажей навеяны Арменией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Лантерна» – итальянское название фонаря. Толстой – знаковое для русской культуры имя. Однажды Тонино Гуэрра приехал поклониться могиле Льва Толстого, а затем оказался на той железнодорожной станции, что связано с последним путешествием писателя. Там авторы сценариев к фильмам «Амаркорд», «А корабль плывет» и многим другим шедеврам заворожил один предмет – граненый старинный фонарь, какими пользовались станционные смотрители. Его контуры угадываются во всех представленных на выставке фонарях-скульптурах, выкованных по эскизам Тонино Гуэрра. Почти в человеческий рост, странные изогнутые, словно поплывшие, они одновременно напоминают также человеческие фигуры, птиц и архитектурные сооружения. По словам Тонино Гуэрра, и в фильмах, и в изобразительном искусстве он ценит именно тайну и недосказанность. Впервые посетивший Россию 30 лет назад и с тех пор неоднократно приезжавший в страну, Тонино Гуэрра так объясняет свое обращение к Толстому.
Многие годы люди могут писать и думать, потому что были Толстой и Достоевский. Они дали направление человеческой мысли на века. Чем человек становится старше, тем больше он сужает свой взгляд и смотрит как бы через окошко. Сейчас этим окошком для меня в русскую литературу стал Мандельштам.
Помимо «Лантерн Толстого», на выставку в музей личных коллекций Гуэрра привез графику и коллажи.
На мои коллажи мощно повлияло путешествие в Армению. Я был другом Параджанова. Наша первая встреча – «Проходите, проходите», – сказал Параджанов. Потом «Дайте мне руку», – побежали, скорей. И мы остановились в маленьком переулке, где асфальтом заливали старые булыжники. Он потащил меня прощаться с этими булыжниками. В Ереване сейчас сделан грандиозный музей Параджанова. В его коллажах я увидел такую фантазию, которая толкает куда-то, ведет. ведет за собой. Так возник вот этот мой способ что-то рисовать, что-то делать.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Утешение сомнением. Историк религии Борис Фаликов посвящает свою очередную статью на сайте Газета.ру публикации Ватиканом писем матери Терезы. Эти письма свидетельствуют о том, что мать Тереза, которая уже давно причислена к лику блаженных и, возможно, будет канонизирована, в конце своей жизни испытывала глубокий кризис веры. Почему католическая церковь решилась познакомить широкую публику с мучительными сомнениями одной из самых знаменитых подвижниц прошлого столетия?
Влиятельный журналист Кристофер Хитчинс в своем бестселлере «Бог невелик» не побоялся открыто обвинить мать Терезу в лукавстве и лицемерии. Он сравнил переживания матери Терезы с теми, что испытывали ярые антикоммунисты на исходе Холодной войны. «Да, крах СССР неминуем, но мне нельзя об этом думать, потому что это лишит мою жизнь смысла». Так и Тереза не позволила сомнениям взять верх над делом всей своей жизни.
И все же Ватикан пошел на рискованный шаг и, возможно, не прогадал. Книга о сомнениях блаженной Терезы, как ни странно, может пойти ему на пользу.
Придавая гласность ее терзания, католическая церковь сделала важный шаг навстречу той многочисленной публике, которая отходит от религии. Читая книгу, в основе которой лежат отчаянные письма христианской подвижницы, эти люди невольно сравнивают ее трагедию с собственным оскудением веры. Конечно, это разные переживания. Вряд ли тот, кто перестал посещать церковь или делает это формально, испытывает страдания, сопоставимые с теми, что пришлось испытать Терезе. Быть оставленной возлюбленным и не испытывать чувства любви – несопоставимые вещи. Однако, становясь свидетелями ее мук, нельзя не задуматься о том, что их может пережить лишь тот, кто прежде лицом к лицу встречался с объектом своего чувства. И это является убедительным доказательством его существования. Публикация писем матери Терезы является смелым шагом в отношениях католической церкви с миром. Дебаты между верующими и неверующими занимают все больше места в жизни западного общества. То, что раньше считалось общепринятым, ставится под сомнение.
Аналогичный процесс пошел было и в России, но, как водится, крайне болезненно, отмечает Борис Фаликов.
Как мне кажется, православная церковь пытается играть все более активную роль в жизни общества, но это не подкрепляется какими-то вот реальными данными о том, что все-таки этот подъем происходит. Поэтому религиозный подъем имеет такую, я бы сказал, идеологизированную форму. И мне кажется, именно в связи с этим происходит довольно сильная антиклерикальная реакция. То есть есть некий испуг перед вот этой как бы новой господствующей идеологии. У нас еще, знаете, память не стерлась о старой идеологии, которая навязывалась в общем обществу. Поэтому такой вот происходит довольно резкий обмен. Я имею в виду письмо академиков по поводу клерикализации общества и довольно такой резкий же ответ со стороны православной церкви. Вообще дебаты такие, они должны происходить. Они как бы говорят о том, что общество живет нормальной жизнью. Потому что должны такие вопросы обсуждаться, потому что меняется все время отношение, так сказать, религии и общества. Но в такой вот форме, как это происходит у нас, мне кажется, это достаточно противоестественно и слишком агрессивно.
Борис Фаликов о диалоге верующих и неверующих в западных странах и в России. Сайт Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. В 6-ю годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена, который восхваляет одного из участников нападения. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политическим заключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении во время предвыборной кампании 2004 года. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 ранены при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших в основном полицейские.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как всегда в это время, экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас правительство прогнозирует этот показатель на уровне 7,2%. Во втором квартале, согласно данным Федеральной службы статистики, общий объем экономики страны увеличился на 7,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. В целом объем ВВП России в апреле-июне в пересчете по текущему обменному курсу составил 300 миллиардов долларов. Доля активов российских банков к ВВП страны к началу 2008 года может составить 60%, считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он напомнил, что к концу прошлого года этот показатель составлял 53%, а в июле текущего года – 55%. Прирост запасов нефти в России в 2007 году составит 80 миллионов тонн, а природного газа – 426 миллиардов кубометров, сообщил заместитель министра природных ресурсов Алексей Варламов. До 2020 года, по его словам, прирост запасов нефти в стране составит 9 миллиардов тонн, а газа – 16,5 триллионов кубометров. При этом основным резервом энергоресурсов, как отмечают эксперты, является арктический и дальневосточный континентальный шельф. Говорит президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Разные есть оценки, но примерно 36-40% мировых запасов газа находится на территории России. Наши разведанные запасы газа около 40 триллионов кубических метров. Поэтому если мы в прошлом году добыли 656, то во всяком случае на 70 лет мы обеспечены теми запасами, которые есть сегодня. По нефти ситуация несколько иная, но во всяком случае те запасы, которые сегодня имеют, 15 лет мы можем спокойно жить, если будем добывать нефть на том уровне, который есть сегодня.
Министерство экономического развития и торговли России подготовило законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений, согласно которому государство будет софинансировать такие отчисления граждан в отношении 1:1, сообщила заместитель главы министерства Анна Попова. Вместе с тем, по ее словам, максимальная сумма государственного софинансирования не будет превышать 10 тысяч рублей в год. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять от 45 до 55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, такая пенсия должна формироваться за счет трех источников – государственного бюджета, обязательных отчислений прежних работодателей, а также добровольных накоплений за время работы самих будущих пенсионеров. Объем продаж в России легковых автомобилей иностранных марок в январе-августе 2007 года увеличился на 66% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил более 1 миллиона. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 115 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 106 тысяч, и японской Toyota, более 99 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 8 месяцев года было продано 59,5 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan – более 42 тысяч, а на третьем – Chevrolet Lanos – более 37 тысяч автомобилей. При этом темпы роста продаж иномарок, прежде всего собираемых в России, значительно опережает спрос на продукцию российских автозаводов. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. И, конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Российский рынок рекламы увеличивается почти на 30% в год, а его ежегодный объем составляет примерно 5 миллиардов долларов. Такие данные представил председатель Комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров. В то же время, по словам президента российского отделения Международной рекламной ассоциации Бориса Еремина, его доля в ВВП страны по-прежнему остается незначительной.
Российский рынок рекламы меньше, чем мог бы быть. Поэтому хорошо, что он растет. Растет не в смысле абстрактном абсолютно, а он растет и как доля от валового продукта. К сожалению, он пока отстает от среднемировых показателей. Среднемировые показатели 1% от ВВП. В России по итогам 2006 года 0,65. Два года назад было 0,63.
Правительство России может организовать товарные интервенции на рынке зерна, продавая его из государственных резервов для регулирования цен, сообщил руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, уточнив, что время начала интервенции пока не определено. Кроме того, Россия может ограничить экспорт зерна, заявил на прошлой неделе руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна, после США, Канады и Австралии. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, на 2 миллиона меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Курс доллара на сегодня 25 рублей 57 копеек, на завтра 25.52. Евро сегодня стоит 35 рублей 24 копейки, курс на среду 35.19. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Тарифилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В польском городе Вроцлав недавно суд приговорил польского писателя Кристиана Балю к 25 годам тюрьмы за убийство. Балю задержали после того, как точное описание такого же убийства было обнаружено в его повести. Одни считают Балю философом и талантливым литератором, другие поляки – хладнокровным преступником. В этой истории попытался разобраться корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
10 декабря 2000 года рыбаки нашли в реке Одер в районе деревни Хабеня связанное веревками мертвое тело Дариуша Янишевского, 35-летнего предпринимателя, владельца небольшой рекламной фирмы во Вроцлаве. Полиция установила, что накануне убийства Янишевский несколько дней не ел, его избивали. Тело было найдено через месяц после смерти. Полиция открыла уголовное дело, однако из-за отсутствия каких бы то ни было улик, расследование на несколько лет застыло в мертвой точке. На предполагаемого убийцу вроцлавского предпринимателя полицейские вышли случайно. Один из сотрудников комендатуры полиции Нижней Силезии, проверяя законность продажи различных товаров на популярном интернет-аукционе «Аллегра», установил, что через 4 дня после исчезновения Янишевского на аукционе писателем Кристианом Балей был продан мобильный телефон марки «Nokia». Полицейские пришли к выводу, что этот телефон принадлежал убитому Янишевскому. Это подтвердили и эксперты. Баля отвергал обвинения и указал несколько ломбардов, в одном из которых он говорил, что точно не помнит, где именно, он якобы купил этот бывший в употреблении телефон. Затем сыщики наткнулись на книгу Кристиана Бали «Амок», изданную в 2003 году. Оказалось, что в этой повести, одноименной со знаменитым произведением Стефана Цвейга, подробно описано практически такое же убийство, совершенное героем книги по имени Крис. В первый раз писателя, который после издания книги отправился в кругосветное путешествие и лишь через несколько лет вернулся в Польшу, арестовали год назад. Однако тогда прокуратура решила, что у полицейских слишком мало доказательств, чтобы обвинить Балю в убийстве. Сам Кристиан Баля обратился в прессу и рассказал, что ни в чем не виновен, а его книга – это лишь интеллектуальная провокация, и ее герои – полностью вымышленные лица. Книга Бали немедленно стала популярной. В Польше ее сейчас перепродают в несколько раз дороже официальной цены. Полиция повторно арестовала Кристиана Балю, и во время допроса он признался в убийстве, однако протокол допроса подписывать отказался и позже заявил, что отказывается от своих показаний. Суд, однако, признал его виновным в убийстве и приговорил к высшей мере наказания, предусмотренной польским законодательством, 25 годам тюремного заключения. Подсудимый лишил жертву свободы действий, нанес ей многочисленные удары, затем связал, так что Дариуш Янишевский практически не смог двигаться. Оглушил его и бросил в Одер. Кристиан Баля признан виновным в хладнокровной организации убийства, заявила судья Лилия Хаєнська, обосновывая решение суда. Богуслава Новаковска, представитель семьи жертвы, была удовлетворена приговором. Неважно, по какой статье его обвинили, важно, что справедливость восторжествовала. Это было единственной целью, которую мы хотели достичь во время процесса. Адвокаты Кристиана Бали считают приговор несправедливым. По их словам, прокуратура не представила ни одного доказательства, которое непосредственно доказывало бы вину Бали, говорит одна из защитниц писателя. Я считаю приговор по этому делу крайне несправедливым. В предусмотренный законом срок мы подадим апелляцию. Перед адвокатами стоит тяжелая задача. Следователи установили, что Кристиан Баля, который после создания книги уехал в длительное путешествие, изо всех стран, которые он посещал, входил на интернет-страницу одной из польских телепрограмм, посвященных нерасследованным убийствам, причем ту ее часть, где находился материал о смерти Дариуша Янишевского. В виновности Кристиана Бали не сомневается и отец Дариуша Янишевского. Справедливость восторжествовала, хотя, конечно, наказание редко бывает до конца адекватным совершенному преступлению. Фрагмент из книги «Амок» Кристиана Бали. «Я не верила в то, что ты рассказываешь. А почему? Во что ты не верила? В историю о том, как обанкротилась наша радиостанция? Или, может, в то, что я убил человека, который плохо поступил по отношению ко мне 10 лет назад? Всем им легче поверить в то, что Христос превратил мочу в пиво, чем в то, что кто-то такой, как я, может послать к чертям какого-то козла, который превратился в просящий о помощи паштет». Сейчас в тюрьме Кристиан Баля пишет вторую часть повести «Амок». Алексей Диковицкий для Радио Свобода, Польша.
Рассказ Алексея Диковицкого завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шарый. И он, по традиции, уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать самому о программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Три главных темы. Шестая годовщина терактов в Соединенных Штатах. Стало ли в Америке безопаснее? Каковы результаты объявленной Джорджем Бушем войны с терроризмом? Мнение российских и американских экспертов. Раскол в парламентской фракции «Справедливой России». Что заставляет депутатов менять партийную принадлежность? Политические несогласия или личные амбиции? Мы продолжим нашу новую рубрику «Партийный портрет». Расследование попытки отравления президента Украины. Причастна ли Россия к покушению на Виктора Ющенко? Как украинские политики используют компромат? Используют ли они его в предвыборной борьбе? Таковы главные темы эфира. Программа выйдет в эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин, гость московской студии «Радио Свобода», политолог, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пианковский. Тема беседы, разумеется, трагическая дата 11 сентября. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.